Глава 22. Призраки и пустота. Глядя в грязное окошко такси, Кумика жалела, что рядом нет Колина с его ехидными комментариями. Но потом вспомнила, что эта ситуация совершенно вне его компетенции. «Интересно», — подумала девочка, — «а производит ли МААС Неотек подобные модули для муравейника? И какую форму принял бы в таком случае призрак?» «Салли», — спросила она полчаса, когда они уже въезжали в Нью-Йорк. — «Почему Петл позволил мне уехать с тобой?»
— «Потому что он умный».
— «А мой отец?»
— «Твой отец развоняется».
— «Прости?»
— «Будет очень зол, если, конечно, об этом узнает. А может, и не узнает. Мы здесь ненадолго».
— «А зачем мы здесь?»
— «Мне надо кое с кем переговорить».
— «А я?»
«Тебе тут не нравится?»
Кумика помедлила. «Да нет, нравится».
«Хорошо».
Салли поерзала, устраиваясь поудобнее на продавленном сиденье.
«Петалу пришлось нас отпустить. Дело в том, что он не смог бы нас остановить, не поранив одну из нас. Ну, может, не поранив, а скорее не оскорбив. Тебя Суэйн мог бы потом успокоить, сказать твоему отцу, что это было сделано для твоего же блага, но если бы ему удалось заставить меня пойти на попятную, это как потеря лица, понимаешь? Едва увидев Петала с пушкой в руках, я уже знала, что он нас отпустит. Твоя комната прослушивается, как, впрочем, и весь дом. Собирая твою экипировку, я потревожила датчики движения, чего, собственно, и ожидала. Петал же, в свою очередь, знал, что это я. Вот почему зазвонил телефон. Наш друг давал понять, что ему все известно».
«Не понимаю».
«Жест вежливости, чтобы я знала, что он ждет внизу, давал мне шанс передумать. Но у него не было выбора, и он это понимал. Видишь ли, Суэйна вынуждают кое-что сделать. Или, во всяком случае, он так говорит. Что до меня, то мне определенно выкручивают руки. И тут мне стало любопытно, а насколько на самом деле я Суэйну нужна? Как выясняется, нужна, и даже очень. Потому что мне позволяют уйти, прихватив с собой дочь Эйбуна, привезенную в такую даль в целях безопасности. Сдается мне, есть что-то такое, чего Суэйн до смерти боится, причем боится гораздо больше, чем твоего папочку. Возможно, это что-то или кто-то способно дать ему много больше, чем уже дал твой отец. Во всяком случае, то, что я тебе увезла, отчасти выравнивает счет. Как бы ответный удар. Ты не против?»
«Но тебе угрожают?»
«Кое-кто слишком много знает, что я делала в этой жизни».
«И Тик выяснил, кто это?»
«Да. Пожалуй, я и так это знала. Но хотелось бы ошибиться».
Фасад выбранного Салли отеля был обшит проеденными ржавчиной стальными панелями, каждая из которых крепилась блестящими хромированными болтами. Этот стиль Кумика знала еще по Токио и считала его несколько старомодным. Их номер был просторным и серым, повсюду десятки оттенков серого цвета. Салли заперла дверь, прошла прямо к кровати и, сняв куртку, легла. «У тебя нет сумки?» — заметила Кумика. Салли села, чтобы расшнуровать ботинки.
«Я могу купить все, что мне понадобится». «Устала?»
«Нет».
«А я устала».
Салли стянула через голову черный свитер. Груди у нее были маленькие, с коричневато-розовыми сосками. Чуть ниже левого соска начинался старый шрам, который исчезал за поясом джинсов. «Тебя когда-то ранили?» — спросила Кумика, глядя на шрам.
Салли тоже посмотрела на шрам. «Ага».
«А почему ты не пошла в клинику, чтобы его удалили?»
«Иногда неплохо иметь зарубку на память».
«О том, как тебе было больно?»
«О том, как я была глупа».
Серая на сером. Не в силах спать, Кумика вышагивала по серому ковру. Девочке чудилось здесь что-то вампирическое. Нечто, роднящее комнату с миллионами подобных комнат в сотнях отелей по всему миру. Однояйцевая анонимность гостиничного номера будто высасывала из Кумика индивидуальность, фрагменты которой всплывали повышенными при ссоре голосами родителей. лицами, одетых в черное, секретарей отца. Во сне лицо Салли превратилось в гладкую маску. Вид из окна вообще ничего не говорил Кумика. Ясно было только то, что она смотрит на какой-то город. Только не Токио, не Лондон. Бескрайнее столпотворение людей и зданий. Новая ступень видовой эволюции, воплотившая парадигму урбанистической реальности ее века. Возможно, Кумика тоже удалось подремать, хотя сама она не была в этом уверена. Она смотрела, как Салли заказывает туалетные принадлежности и белье с клавиатуры прикроватного видеомодуля. Покупки доставили, пока Кумика принимала душ.
«Окей»,
— услышала она из-за двери голос Салли.
«Вытирайся, одевайся. Пойдем повидаемся кое с кем».
«С кем?» — спросила Кумика, но Салли ее не расслышала. Гоми. 35% прибрежного Токио выстроено на Гоми. На выровненных площадках, отвоеванных у залива за века систематического сваливания и утрамбовки мусора. У нее дома Гоми был ресурсом, требующим сбора, сортировки, прессовки, использования, одним словом. Взаимоотношения Лондона и Гоми уловить было сложнее. На взгляд Кумика, изрядная часть города состояла из Гоми, зданий, которые японская экономика уже давно поглотила бы в своей неуемной жажде пригодных для застройки пространств. Но даже маленькой японке лондонские дома позволяли различать ткань времени. Каждая стена была залатана поколениями рук в бесконечном процессе обновления. Англичане ценили свой Гоми сам по себе, совсем на иной лад. Кумика только-только начинала постигать это. Они населяли его. Гоми в муравейнике был чем-то третьим. Богатый гумусом, перегноем, прорастающий человеческим талантом и чудесами из полимеров и стали. Кумика поразило уже одно только отсутствие очевидной планировки. Это шло вразрез тому, как ее привычная культура ценила эффективное использование земли. Их поездка в такси из аэропорта яснее ясного показала, какой здесь царит распад. Целые кварталы стояли в руинах. То тут, то там, над замусоренными тротуарами разевали пасти пустые оконные проемы. Напряженные лица, настороженные взгляды вслед проехавшему мимо ховеру. Салли внезапно окунула ее во всю странность этого места, с его гниением и беспорядочным нагромождением вросших в землю башен, которые были выше любого здания в Токио. Эти монументы корпораций пронзали закопченное кружево перекрывающихся куполов. Еще две пересадки из такси в такси, и вот они с Салли уже на улице, в гуще предвечерней толпы и косых теней. Воздух был холодным, но без примеси лондонской сырости, и Кумика вспомнились гроздья цветов в парке Уэно. Первая их остановка была в просторном, хотя и слегка поблекшем баре с вывеской «Джентльмен-неудачник», где Салли в полголоса обменялась с барменом несколькими быстрыми фразами. Они ушли, не заказав выпивки. «Призраки», — задумчиво сказала Салли, поворачивая за угол. Кумика старалась держаться к ней поближе. С каждым кварталом улицы становились все безлюднее, а здания все более темными и запущенными.
«Прости?»
«Да мне тут всюду мерещатся призраки прошлого. Или, по крайней мере, должны мерещиться».
«Ты знаешь это место?»
«Конечно. Выглядит все примерно так же, но иначе, понимаешь?»
«Нет».
«Со временем поймешь. Когда найдем того, кого я ищу, прикинься паинькой. Говори только, если тебя спросят, а лучше помалкивай».
«Кого мы ищем?»
«Одного человека». Или, по крайней мере, то, что от него осталось.
Полквартала спустя на какой-то мрачной пустынной улочке, если не считать проезда у дома Суэйна под саваном полночного снега, Кумика еще никогда не доводилось видеть улицу без единого человека. Салли остановилась возле древней, ничем не примечательной с виду лавки. Обе ее витрины серебрились изнутри толстым ковром пыли. Заглянув внутрь, Кумика увидела стеклянные трубки букв неработающей неоновой вывески «Метро» и дальше еще какое-то длинное слово. Дверь между витринами была укреплена листом рифленой стали. Через равные промежутки из нее выступали ржавые головки болтов, обмотанные провисшими отрезками бритвенно-острой проволоки цвета окалины, будто через нее некогда пропускали ток. Салли, встав лицом к двери, расправила плечи и выдала серию мелких стремительных жестов. Кумика с удивлением уставилась на нее, а Салли тем временем повторила свои странные действия.
«Салли?»
«Язык жестов», — оборвала ее Салли.
«Я же сказала тебе заткнуться, так?»
«Да...» Голос чуть громче шепота возник, словно из ниоткуда.
«Я уже все тебе сказала», — отрезала Салли.
«Не знаю я этого вашего языка».
«Я хочу поговорить с ним».
Голос Салли звучал размеренно и жестко.
«Он умер».
«Я знаю». Последовало молчание, и до Кумика донесся звук, который вполне можно было принять за ветер. Холодный, наполненный песком ветер, рыщущий среди дырявых геодезических куполов над головой.
«Его тут нет», — сказал голос и, похоже, стал исчезать. «Повернешь за угол, потом через полквартала налево в переулок».
Этого переулка Кумика никогда не забыть. Темный кирпич скользких от сырости стен. Укрытые колпаками люки вентиляторов отрыгивают потоки сгущенной пыли. Желтая лампочка в сетке из окислившегося сплава. Низкая поросль пустых бутылок у основания стен справа и слева. Гнезда измятых ньюсфаксов и кусков упаковочного пенопласта с отпечатками человеческих тел. И перестук сальных каблуков. За тусклым свечением лампочки полная тьма. Хотя отраженный мокрым кирпичом свет позволял разглядеть стену в конце. Тупик. Кумика помедлила, напуганная внезапно проснувшимся эхом, шуршанием, мерным перестуком водяных капель. Салли подняла руку. Узкий ослепительный луч, выхватив четкий круг испещренного корявыми надписями кирпича, мягко соскользнул вниз. Он опускался до тех пор, пока не нащупал у основания стены какой-то предмет, блеснувший тусклым металлом вертикальный округлый прибор на подставке, который Кумика ошибочно приняла за еще один вентилятор. Перед ним приютились огарки белых свечей, плоская пластиковая фляжка с прозрачной жидкостью, коллекция сигаретных пачек, дюжина сигарет россыпью и замысловатая многорукая фигурка, нарисованная чем-то белым, похожим на истолченный мел. Салли сделала шаг вперед. Луч даже не дрогнул. Кумика увидела, что этот бронированный предмет крепится к кирпичной стене массивными скобами. «Финн?» В ответ мгновенная вспышка розового света из горизонтальной прорези. «Эй, Финн!
Приятель!»
С непривычной заминкой в голосе повторила женщина. «Мол...» Скрежет, как будто звук проходит через испорченный динамик. «Зачем тебе фонарь? Линзы у тебя еще на месте? Что, стареешь и уже не видишь в темноте?»
«Это ради моей подруги».
Что-то шевельнулось за прорезью, это что-то было нездорового розового оттенка, как пепел тлеющей сигареты на полуденном солнце. И лицо Кумико омыло волной колеблющегося света.
«Понятно», — проскрипел голос. «И кто же она?»
«Дочь Янаки».
«Ничего себе!»
Салли опустила фонарь. Луч упал на свечи, фляжку, сырые серые сигареты, выведенную чем-то белым фигурку с похожими на крылья руками.
«Угощайся подношениями», — сказал голос. «Вон там пол-литра московской. А колдовскую заказюку сделали мукой. Не свезло, извини. Богатенькие пижоны рисуют кокаином».
«Господи», — отстраненно сказала Салли, присев на корточки. «Просто поверить не могу». Кумика смотрела, как она подбирает фляжку и нюхает содержимое.
«Хлебни. Не дурное пойло. Должно быть хорошим. На оракуле-то народ сыт экономить, если соображения хватает». «Финн», — начала было Салли, потом взболтала фляжку и, глотнув, тылом руки вытерла рот. «Ты просто псих».
«Если бы так. Эту халабуду приходится нехило вздрючивать, чтобы извлечь хоть немного фантазии, не говоря уже о безумии».
Кумика подошла ближе и присела на корточки рядом с Салли. «Это конструкт?» — спросила та, отставив фляжку с водкой на мостовую, и тронула сырой порошок кончиком перламутрового ногтя.
«Конечно. Ты их и раньше видела. Хочу, вспоминаю реальный мир. Хочу, врубаюсь в киберпространство. И эту фигню с оракулом я замутил для того, чтобы не совсем отстать от жизни, понимаешь?»
Прибор издал странный звук. Смех.
«Любовные неприятности? Злая женщина тебя не понимает?»
Снова скрежещущий смех, похожий на раскаты статики.
«На самом деле я скорее бизнес-консультант. А это добро оставляют здесь местные ребятишки. Вроде как добавляет мистики к антуражу. Иногда подваливает какой-нибудь скептик. Решает мудила угоститься тут у меня на халяву».
Из прорези полыхнула тонкая, как волосок, алая линия, и где-то справа от кумика взорвалась бутылка. И снова смех статики.
«Так что привело тебя сюда, мол? Тебя и...»
Розовый свет опять скользнул по лицу девочки. «Дочь Янаки».
«Рейд на виллу «Блуждающий огонек», — сказала Салли.
«Давно это было, мол?»
«Она охотится за мной, Финн. 14 лет прошло, а этой суке психованной все не имется».
«Так, может, ей больше заняться нечем? Ты же знаешь, какие они, эти богатенькие».
«Где Кейс, Финн? Возможно, ей нужен он».
«Кейс вне игры. Пару-тройку раз сорвал приличный куш после того, как вы расстались, и завязал подчистую. Сделай ты то же самое, не морозила бы сейчас свои прелести в тупике, а? Последнее, что я о нем слышал, у него 4 детей».
Следя за гипнотическим покачиванием сканирующего розового уголька, Кумика худо-бедно сообразила, с кем или с чем говорила Салли. В кабинете ее отца были похожие предметы. 4 черных лакированных кубика, расставленных на длинной сосновой полке. Над каждым кубиком висел официальный портрет. Черно-белые фотографии мужчин в темных костюмах и с галстуками. 4 очень серьезных джентльмена. Лацканы их пиджаков украшали маленькие металлические эмблемы. Отец тоже иногда такую носил. Хотя мать ей и рассказывала, что в кубиках заключены призраки, духи злых предков отца, кумика они скорее притягивали, чем пугали. «Если в них сидят призраки, — рассуждала она, — то наверняка эти духи очень маленькие, ведь в кубик и голова ребенка не поместятся». Иногда отец подолгу медитировал перед кубиками, преклонив колени на татами в знак глубочайшего почтения. Девочка не раз видела его в этой позе, но лишь когда ей исполнилось 10 лет, она однажды услышала, как он обращается к ним вслух. И один ответил. Вопрос показался кумика бессмысленным, а уж ответ тем более, но размеренный голос духа заставил ее замереть, скорчившись за бумажной ширмой. Отец потом очень смеялся, найдя ее там, и вместо того, чтобы отругать дочь, объяснил, что кубики служат жилищами для записанных личностей прежних директоров корпорации.
«Это их души?» — спросила девочка.
«Нет», — с улыбкой ответил отец и добавил, что различие тут очень тонкое. «У них нет сознания. Они отвечают на заданный вопрос примерно так же, как ответили бы при жизни. Если уж они призраки, то что тогда говорить о голограммах?»
После лекции Салли об истории и иерархии Якудза в робота-баре на Эрлс Корт, кумика решила, что каждый из мужчин на фотографии, каждый из этих записанных личностей, был в свое время айбуном. «Существо в бронированном футляре, наверное, имеет сходную природу», размышляла про себя девочка. «Ну, может быть, немного более сложную. Точно так же, как Колин, просто более сложная версия мишленовского гида, какой носили с собой секретари отца в их экспедициях за покупками в Синдзюку. Салли звала его Финн, и было ясно, что когда-то этот Финн был ей то ли другом, то ли деловым партнером. «Интересно», — подумала Кумика, — «а бодрствует ли он, когда тупик пуст? Сканирует ли его лазерный взгляд беззвучное кружение полночного снега?»
«Европа», — сказала Салли. «Отколовшись от кейса, я исколесила весь континент. После того рейда денег было хоть завались, по крайней мере, так мне тогда казалось. И скин Тесье Эшполов выплатил все через швейцарский банк. Он же стер все следы того, что мы когда-либо поднимались вверх по колодцу. В смысле, вообще все. Скажем, из списка пассажиров шаттла, JAL, имена, под которыми мы тогда путешествовали, просто исчезли. Кейс все проверил, когда мы вернулись в Токио. Пошарился по самым разным базам данных. Такое впечатление, что ничего из этого просто не происходило. Я не знаю, как такое возможно. Будь ты хоть Искин, хоть кто. Но ведь никто так на самом деле и не понял, что случилось наверху, когда Кейс прорубился тем китайским ледорубом к их ядру.
Искин потом пытался на вас выйти?
Понятия не имею. Кейс считал, что он ушел. Не исчез, а именно ушел. Растворился во всей матрице в целом. Как будто он перестал существовать в киберпространстве. Стал им самим. Если Искину не хочется, чтобы его увидели, чтобы знали о его присутствии, ну, тогда, думаю, нет никакой возможности его обнаружить. И нет никаких шансов доказать это кому-то еще, даже если ты что-то знаешь. Что до меня, я ничего не желала знать. В смысле, что бы там ни случилось, я думала, с этим покончено. Армитидж мертв, Ривьера мертв, Эшпол мертв, пилот Растаман, который возил нас туда на буксире, вернулся к себе в кластер Сион и, вероятно, решил, что ему все почудилось по обкурке. Я оставила кейса в токийском хаяте и никогда больше его не видела.
Почему?
Кто знает. Да не почему. Я была молода и вообще казалось, что все позади.
Но ее ведь вы оставили там, наверху, в блуждающем огоньке.
Вот именно. И время от времени я раздумываю над этим. Финн, когда мы уходили, было такое впечатление, что ей на все наплевать. Наплевать, что я за нее убила ее больного сумасшедшего отца, а Кейс взломал их защиту и выпустил в матрицу их Искин. Но я занесла ее в список, так? Когда однажды на тебя сваливаются по-настоящему крупные неприятности, когда тебя достают, ты проходишься по такому списку.
И ты с самого начала вычислила ее.
Нет, список у меня довольно длинный. Кейс, который, как показалось Кумико, был для Салли чем-то большим, нежели просто деловой партнер, больше в рассказе не появлялся. Сидя на корточках рядом с Салли и слушая рассказ о 14 годах ее жизни, сжатых ради Финна в стремительное стаккато место событий, Кумико вдруг обнаружила, что воображает себе молодую Салли этакой Бисёнэн, героиней традиционного романтического видеофильма. Трагичной, элегантной и смертельно опасной. Кумика с трудом поспевала за деловито-сухой манерой Салли излагать свою жизнь. Слишком много ссылок на места и вещи, которые девочки ничего не говорили. Зато так легко было представить себе, как Салли мановением руки добивается внезапных и блестящих побед, как и положено Бисёнэн. «Нет», — подумалось ей, когда Салли отмахнулась от неудачного года в Гамбурге. Тут в ее голосе вдруг зазвучал гнев, застарелый гнев, ведь с тех пор прошло 10 лет. Нельзя оценивать эту женщину в японских понятиях. Никакая она не Ронин, нет в ней ничего от странствующего самурая. Салли и Финн говорили о бизнесе. Насколько Кумика сумела понять, тот трудный год в Гамбурге наступил для Салли после того, как она получила и потеряла кучу денег. Получила, как свою долю в деле наверху, в том месте, которое Финн назвал блуждающим огоньком, в партнерстве с мужчиной по имени Кейс. При этом она нажила себе врага.
«Гамбург», — перебил Финн. Я слышал рассказы о Гамбурге.
Деньги закончились. Так оно всегда и бывает, когда сшибаешь большой куш по молодости. Без денег вроде как возвращаешься в свое нормальное состояние. Но я уже успела связаться с теми людьми из Франкфурта. Оказалась по уши перед ними в долгу, а они хотели получить по счетам натурой, моим ремеслом.
Каким ремеслом?
Хотели, чтобы я кое-кого порезала.
А дальше?
Я завязала, как только смогла. Уехала в Лондон.
Возможно, решила Кумика, что Салли когда-то и походила на Ронина, была кем-то вроде странствующего самурая. Однако в Лондоне она стала совсем другой, стала деловой женщиной, обеспечивая себя неким неназванным способом. Она постепенно превратилась в спонсора, субсидирующего различные деловые операции.
Что такое спускать кредит? Что значит отмывать данные?
«Да уж», — протянул Финн, — «неплохо поработала. Заполучила долю в каком-то немецком казино».
«Экс-ле-Шапель. Я входила в правление. Да и до сих пор там, если добуду нужный паспорт».
«Остепенилась?» —
снова смех. «Да уж, конечно».
«Немного о тебе было слышно в те времена».
«Управляла казино, вот и все. Жила неплохо».
«Бои без правил. Мисти стил. Туманная сталь. Вес пера плюс имплантаты. 8 боев. Я ставил на 5 из них. Кровавый спорт, дорогуша. Все нелегальные.
Хобби.
Хорошенькое хобби. Я видел записи. Тот малыш-берманец прямо-таки вскрыл тебя. С цветом и звуком».
Кумика вспомнила длинный шрам. «Поэтому я завязала. 5 лет назад. А я и так уже была 5 лет старше, чем положено».
«Ты выглядела неплохо, но... туманная сталь. Господи Иисусе!»
«Не цепляйся. Не я же придумала это погоняло».
«Хорошо, хорошо. Расскажи-ка о нашей подруге сверху. Как она вышла на тебя?»
«Через Суэйна». Роджера Суэйна. «Однажды заявляется ко мне в казино шестерка этого ублюдка. Косит под крутого, звать Прайер. С месяц назад».
«Лондонский Суэйн?»
«Он самый. А у Прайера для меня подарок. Сметр распечатки. Список. Имена, даты, места».
«Много?»
«Все. Даже то, что я почти забыла».
«И блуждающий огонек?»
«Все». «Так вот». Собрала я манатки и в Лондон, к Суэйну. Он такой, ему, мол, очень жаль, что он так меня прессует, сам бы он ни-ни, но кто-то также прессует его. У него тоже есть из-за чего нервничать. Собственный метр распечатки.
Кумика услышала, как каблуки Салли проскрежетали по мостовой.
«Чего он хочет?»
«Украсть кого-то тепленьким, некую знаменитость».
«А почему ты...»
«Да ладно, Финн, затем я к тебе и пришла. Спросить у тебя об этом».
«Насчет 3 Джейн тебе сказал Суэйн?»
«Нет, это сказал мой компьютерный ковбой в Лондоне».
У Кумика заболели колени.
«А малышка? Где ты ее подцепила?»
«Она объявилась однажды вечером в доме Суэйна. Янака решил убрать ее из Токио. Суэйн ему должен, гири и все такое».
«Во всяком случае, она чиста. Никаких имплантатов. Судя по тому, что до меня доходит из Токио, у Янаки забот по горло».
Кумика поежилась в темноте.
«Что за знаменитость им нужна?» — продолжал Финн.
Кумика почувствовала, что Салли медлит. «Анджела Митчелл». Безмолвно качается розовый метроном. Слева направо, справа налево.
«Здесь холодно, Финн».
«Да уж, хотелось бы мне это почувствовать. Я просто сделал небольшую пробежку, тебя же ради, по Memory Lane. Ты много знаешь о том, откуда взялась эта Энджи?»
«Нет».
«Я нынче кашу под оракула, дорогуша, а не под научную библиотеку. Так вот, Ее отцом был Кристофер Митчелл, большой мозг в Maas Biolabs, главный по биочипам. Она выросла в их закрытом городке в Аризоне, так сказать, дочь компании. Лет примерно 7 назад там что-то стряслось. Поговаривают, что Хосака снарядила целую гоп-компанию помочь Митчеллу сменить крышу. Ньюсфаксы писали, что во владениях Мааса произошел взрыв на мегатонну, но никто так и не обнаружил никакой радиации. И наемников Хосаки тоже не нашли. Maas же объявил, что Митчелл мертв. Самоубийство.
Это библиотека. А что знает Оракул?
Слухи. Ничего, что выстраивалось бы в единую картинку. Говорят, девица объявилась тут день или два спустя после взрыва в Аризоне. Связалась с какими-то очень чудными негритосами из Нью-Джерси.
Чем они занимались?
Шустрели по-всякому. В основном железо, софт, купля-продажа. Иногда брали кое-что и у меня.
И что в них было такого чудного?
Они были колдуны. Считали, что в Матрице полно мамба и всяких прочих тварей. И знаешь, что я тебе скажу, мол?
Что?
Они были правы.